Суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейко. Это значит, что самое время для экономического разбора. С вами программа «Курс». По традиции, в начале выпуска я попрошу вас поддержать нас, так еще больше людей посмотрят нашу программу, наш труд. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и мы начинаем. У нас в эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
Да, Богдан, рад вас видеть и приветствую зрителей канала.
Продолжается у нас парад таких ярких заявлений от экономистов внутри России, от чиновников. В общем, ПЭФ прогремел, наверное, мы и там те заявления вспомним. Но сейчас проходит банковский конгресс в Петербурге, и там и Эльвира Набиуллина, да и Антон Силуанов продолжили, скажем так, подтапливать показатели российской экономики. Ну, наверное, в первую очередь, даже не Антон Силуанов, а Андрей Костин это был, про ВТБ, глава ВТБ, он сказал, что расход на оборонку очень высокий, поэтому у нас инфляция такая большая. А Эльвира Набиуллина сказала, что крепкий рубль не так уж плох для всего остального. Население рады, импортеры рады. В общем, как бы вы отнеслись к таким заявлениям? Действительно ли существует какая-то, ну не знаю, нервозность внутри?
Ну, здесь надо сказать, что масштабы обвала в гражданских отраслях достигли таких масштабов, что, в принципе, спрятать уже не получается. И делать хорошую мину при плохой игре не выходит ни в какую. И чиновники начали в ближайшем окружении Путина прямо заявлять, что как-то они уже не верят сильно в сказки про то, что санкции нам только на пользу, война поднимает российскую экономику, что импортозамещение победоносным способом шагает по России. И начали прямо говорить, что на самом деле проблем целая куча, целый ворох. И вот на прошлой неделе впервые Путин признал с начала войны, что оказывается все-таки война, огромные военные расходы, наращивание расходов на силовиков, на армию более чем в 4 раза, там до 13,5 триллионов рублей в этом году, реально будет даже больше 15, судя по всему, триллионов, уже там 40% бюджета уходит на военную отрасль, что все это приводит к плачевным последствиям, что, как сказал Путин, Россия рассчитывает, расплачивается за это высокой инфляцией, и говорит, что, оказывается, инфляция вызвана войной, санкциями, технологической отсталостью экономики, потерей рынков сбыта, печатным станком, вот этой накачкой эмиссий необеспеченной денежной массы, которая не покрыта товарным производством и реальным предложением товаров в экономике, и что вот соответствующие проблемы с бюджетом у нас возникли, вот поэтому вот мы это все понимаем, говорит Путин, будем с этим бороться и, в общем, инфляцию снизим. И вот Андрей Костин, который ближайший к Путину человек, его друг, скажем так, тот, кто вместе с Сечиным заносил с ним, я так понимаю, чемодан еще во времена Собчака в Петербурге 90-х годов, они давно еще знакомы, еще по школе КГБ, так понимаю. Вот, и он здесь прямо сослался на Путина, что надо прекращать быть такими скромными и как-то вот все так вот мяться и завуалированно говорить про какие-то бюджетные импульсы, про какие-то, значит, огромные расходы на отрасли, связанные там, значит, с прочими транспортными средствами, с производством оптики, электроники, прочие металлические изделия. Говорит, надо называть вещи своими именами, что идет война, огромные военные расходы. Все это привело к, так называемому, перегреву экономики и, как результат, вот, к целому ряду проблем, которые мы получили. Ну и, кстати говоря, Костин сказал, что санкции усугубили проблему в бизнесе, ведут к улучшению промышленности, взвинтили издержки производства, не хватает комплектующих, расходников, оборудования. Ну и, в общем, как бы вот он дал понять, что надо искать крайнего, на кого валить. На Путина валить нельзя и на войну, поэтому вот валим отдельно на военные расходы, на санкции. Так что это очень показательно, это продолжение вот этого воя на болотах, который был еще стоял на Петербургском международном экономическом форуме, где звучали заявления из ближайшего окружения Путина, что мы уже катимся в рецессию, что уже свесили ноги, скоро туда завалимся. Там Герман Греф, глава Сбербанка, и вовсе заявлял про то, что полностью остановились все инвестиции в экономике, и ни одного инвестиционного проекта с начала года не было профинансировано Сбербанком, хотя Сбер – это крупнейший российский госбанк, который обеспечивает 65-70% всех капитальных вложений финансируют в экономике насчет кредитных ресурсов. И что, значит, у нас идеальный шторм, значит, начался в экономике, там ключевая ставка, крепкий рубль, дешевеющая нефть, санкции. Так что это продолжение, это очень интересно, было много других сказано тезисов, мы с вами сейчас обсудим, я думаю, но в целом, да, все, вот это табу, запрет на говорить про войну, и что именно в бедах россиян «Виновата война», он снят. Потому что говорит, что все хорошо, все замечательно, прекрасная маркиза, только сгорела конюшня, сгорел сарай, горит у нас теперь еще и дворец, уже не получается. Надо прямо признавать, что и инфляция высокая, и у большинства населения доходы падают, и там уже Герман Греф сказал, что все эти цифры про рост заработных плат, про рост уровня жизни населения – это арбузные данные, верить им нельзя. Это ровно то, о чем я у себя на канале, у вас в интервью, другие экономисты говорят, что это цифры натянутые, что у как минимум половины россиян доходы либо вообще упали, либо не растут. У остальной половины, по оценке Сбербанка, на основе данных Росстата, да, там 34% вообще доходы упали, зарплаты в текущем году за полгода. У там 11% они не изменились, с учетом инфляции покупательная способность упала, а у 55% выросли. Причем выросли настолько слабо у большинства, что даже не покрывают рост цен и инфляцию. Там удорожание картофеля, там свеклы, тарифов ЖКХ и цен на бензин. А растут только очень небольшой категории населения. Вот. Это вот все тоже, думаю, сейчас мы обсудим, там есть что поговорить.
Да, но еще одна из проблем – это высокая ключевая ставка, и до вот этого Петербургского экономического форума, хотя и на нем звучали такие заявления, дескать, Эльвира Набиуллина, хватит уже держать такую высокую ставку, надо бы ее как-то снижать. И это вроде как тоже одна из таких вот ключевых проблем российской экономики. Вопрос, насколько это существенная проблема. Центральный банк так или иначе, как будто бы, ну, скажем так, его продавили, и он готов к снижению ключевой ставки, по крайней мере, то, что мы слышим. Но мне кажется, что Эльвира Набиуллина сама недовольна этому решению. Она бы как будто бы подержала бы ставку еще подольше, чтобы уже максимально охладить, переохладить эту экономику и дальше уже как-то жить в новых реалиях. Что вы думаете на этот счет?
Ну, я точно знаю и понимаю, что Набиуллина не хочет получить статус агента, врага народа, пятой колонны,
которая внушает. А это Костин должен получать за такие заявления.
А Костин такие... тролль. Костин очень грамотный тролль. Костин грамотно всех подводит. Он, с одной стороны, говорит, что у нас самый лучший в голове вообще в мире глава Центробанка, что Набиуллина большая умничка, что она пошла, взяла удар на себя, легла грудью на амбразуру, ставку нужно было поднять, говорит, но вот теперь вот уже можно бы и снижать. И Набиуллина, дескать, дала четкий сигнал, что ставка будет снижена, сказал Костин. Значит, что мы ждем снижения не просто там до 19%, а даже до 18%. И Герман Греф к этому присоединился, скажем так, заявив, что ни 19-я, ни 18-я ставка ситуацию в экономике не спасают, минимум нужна ставка в худшем случае хотя бы 15-14%, и вот как раз и к концу года как бы они так намекают, что ждут ставку именно движения туда. Поэтому давление огромное, Набиуллину, понятное дело, хотят сделать крайний в рецессии в экономике, в обрушении производства, в кризисе неплатежей, в невозврате кредитов, в том, что банки, что компании там целого ряда отраслей, от угольщиков, металлургов до, значит, там, девелоперов малого бизнеса, инфраструктурных компаний и всех остальных торговых сетей не могут расплачиваться по кредитам. Набиуллина понимает, что ставку снижать сейчас, увеличивать дальше денежный навес, когда продолжаются вот эти огромные военные расходы, когда канал печатания денег, вливания денег в военно-промышленный комплекс, в армию, которая только лишь потребляет, увеличивает совокупный спрос, при этом не производя никаких товаров гражданского назначения, что этот канал будет продолжен и прекращение войны не видно, хотя там Путин уже начал что-то говорить про то, что, значит, дескать, будем сокращать военные расходы, мы обсуждаем, что мы не агрессор, это Европа там хочет военные расходы наращивать, но она прекрасно понимает, что этого пока не происходит, и снижение ключевой ставки сейчас неизбежно означает капитуляцию перед инфляцией, и что реальная инфляция осенью-зимой снова взлетит, и практически наверняка именно так и произойдет, потому что снижение ключевой ставки, с одной стороны, разблокирует часть денег, которые лежат на депозитах, на счетах, на вкладах у населения, у бизнеса, пойдут на текущее потребление, на покупку оборудования, на какое-то, значит, там... увеличит спрос на импорт, на продовольственном рынке, в этих сегментах, да, и это тоже будет такой навес денег, разгоняющий инфляцию, плюс это усиление спроса на импорт, это отток капитала по счету текущего операции, по внешней торговле, по покупке импорта, который рухнул за последние там 4-5 месяцев, и это тоже было фактором такого укрепления рубля. И, соответственно, у нее выбора нету. Здесь надо понимать, что либо быть крайней и, скажем так, подставить всю свою команду, все свое окружение, там и Чистюхина, и Заботкина, и Габунию под этот вот дамоклов меч, под гильотину, чтобы все они уже были крайними в тяжелом бедственном положении экономики. Ну, либо, соответственно, плюнуть, раз все хотят более низкую ключевую ставку, начать ставку снижать, закрыв глаза, понимая, что да, там впереди повышение, сейчас вот в июле было тарифов монополий, ЖКХ, электроэнергия, газ, там поднялись на 15, 20, 25, 30%, смотря какие регионы мы говорим, что там с урожаем проблемы и неизбежно вот эта девальвация рубля, про которую уже там полгода, как говорят экономисты и финансисты, она, судя по всему, придет. И вот на ПМФе тоже звучали эти заявления не только от бизнеса и экспортеров, но и от чиновников. Там вице-премьер Мантуров первый говорил, что нам нужен курс хотя бы 100 рублей за доллар для балансировки экспорта и импорта. Там, значит, и Александр Новак, курирующий энергетику, тоже про курс выше 100 рублей говорил. И Герман Греф говорил, что с таким курсом экономика планово убыточно нерентабельна. Поэтому, в общем, вот эти все факторы, они идут в сторону того, что, ну, хотели снижение ставки, но получите снижение ставки. Как бы она промышленность, бизнес не спасет, ни 18, ни 19 ставка, но зато вот какое-то психологическое такое ощущение, что ситуация нормализуется будет, и Путин сможет рассказывать на форумах, что он экономику перегрев победил и не допустил рецессии и стагнации в экономике, о чем он прямо, кстати, рассказал на Петербургском форуме, что как-то говорит, теперь главное нам не допустить этого обрушения экономики в рецессию. Это вопрос о том, насколько все хорошо в экономике.
Ну, как мне видится, здесь Эльвира Набиуллина и с одной и с другой стороны подставляется. Либо ключевую ставку снижать в угоду экспортерам, но при этом видеть высокую инфляцию, да, либо все это дело держать и смотреть, как на тебя зубоскалят за спиной. То есть здесь вопрос, а что хуже? Высокая и непонятно насколько подконтрольная инфляция, либо высокая ставка?
Здесь есть фундаментальная проблема, называется черпание ресурсов, резервов у экономики. То есть они объективно исчерпаны. Они исчерпались с 2023 года. В 2024 году, где-то в мае, в июне, как раз я у себя на каналах, у вас в интервью говорил, что мы к этому подошли. И дальнейший весь рост, который будет рисовать экономика, это чисто будет денежная масса, денежный навес, это пена, это, скажем так, инфляционная такая накачка агрегатом М2, совокупным спросом, который не покрывается товарами. Ну, а дальше, соответственно, вот это все признала сама Набиуллина, и сейчас она снова повторила на Петербургском форуме, что резервов вообще никаких не осталось. То есть нету ни трудовых ресурсов человеческих, рабочих рук просто физически банально нету, и негде найти работников на новые предприятия, на расширение мощности, там, на инфраструктурные проекты, куда бы то ни было, там, на стройку, потому что вот эти там 1,5 миллиона человек, которые ушли на войну за последние там 20 с лишним года, это вот, соответственно, чистый минус из гражданских отраслей. Люди, которые ничего не производят, только потребляют, получают еще огромные выплаты из бюджета, в разы выше, чем то, что они получали у себя в регионе. Зарплату в 30-50 тысяч рублей сейчас получать могут, там выплаты в 1 миллион рублей. И это все разгоняет спрос, разгоняет инфляцию. Плюс то, что нет технологий, нет мощностей, загружены производственные мощности до предела практически везде, где только можно. Соответственно, рынков сбыта нет. Бюджетная накачка, бюджетные импульсы и фонд нацблагосостояния уже исчерпаны, по сути дела. Только через там надувание дальнейшего раздувания госдолга можешь как-то это финансировать и через, скажем так, эмиссионную подпитку Центробанком. Ну и, соответственно, вот в этой ситуации снижение ключевой ставки просто, скажем так, дополнительно простимулирует совокупное потребление, совокупный спрос, не увеличивая объем товарного предложения в экономике, потому что товаром взяться неоткуда, их просто не на чем производить, их неоткуда взять. И мы еще отдельно там поговорим, кстати, это отдельная большая тема, что забили тревогу и промышленники, и предприниматели, и олигархи, и чиновники, что они не справляются с импортом из Китая, что нужно заканчивать играть в сказки в проекты импортозамещения, ничего импорта заместить не получается, конкурировать товарами с, не то что там с Европой, Кореей, Японии, Америкой, но с Китаем невозможно. И, соответственно, чтобы хоть как-то какие-то рабочие места оставались и что-то в России производилось, необходимо, не меняя вот эту всю экономическую, политическую систему, необходимо закрывать экономику, страну заградительными пошлинами, там, косвенными, прямыми, утилизационными сборами, промышленными сборами, которые сейчас будут снова вводить. То есть, грубо говоря, делать так, чтобы цены внутри страны росли, импорт был безумно дорогим, и россияне были вынуждены покупать хоть что-то якобы отечественное, низкого качества. И вот это тоже такой сейчас новый тренд, уход от проекта импортозамещения в сторону так называемого технологического суверенитета, такая экономика чучхе, как где-то в Северной Корее. Причем она уже прямо прозвучала, на самом деле, на Петербургском экономическом форуме, что с импортозамещением, как там, вот там даже этот Макаров Андрей, который глава бюджетного комитета Госдумы, и там с 93-го года сидит вне месте для дискуссии, депутатствует, он же уже не первый год об этом говорит, и снова об этом заявил, что никакого импортозамещения не произошло, что все майские указы нацпроекта провалены, мы, конечно, наплодим еще новые нацпроекты, они точно так же будут все провалены, деньги будут потрачены, ничего не произведем. Поэтому вот как бы единственный способ остается только закрывать экономику, принуждая россиян потреблять якобы отечественные товары хуже потребительских свойств, худшего качества и в разы дороже, чем это был там импорт из того же там Китая, откуда бы это ни было. И это вот Краски Набиуллина тоже понимает, поэтому она знает, что ставку можно снизить, можно дать передышку экономике, позволить немножко рефинансировать долги, о чем прямо сказала Костин, что вот это снижение ставки, оно не приведет к росту кредитования инвестиций, оно не приведет к расширению мощности и потенциала экономики, оно лишь приведет к тому, что смогут немножечко закредитованные компании рефинансировать более взятые под более высокую ставку плавающие кредиты вот, более дешевыми займами. И это даже приведет не к росту инвестиций, а к сокращению кредитного портфеля, вот именно за счет перехода на более дешевое финансирование, но не к развитию экономики. Поэтому что из этого лучше? Ну, Набиуллина вполне себе здраво считает, что если все равно рецессия и жесткая посадка неизбежна, то лучше ее, скажем так, пройти с более низкой инфляцией и попытаться подзадушить совокупный спрос и сжать денежную массу, чем раздавать всем деньги, которые все равно не приведут к росту товарного предложения и лишь разгонят вот этот маховик галопирующей гиперинфляции. И ущерб для экономики будет еще больше. Но здесь ЦБ капитулирует, это очевидно. ЦБ пойдет на снижение ставки уже 25 июля, в субботу, в пятницу. Традиционное заседание будет, опорное заседание Центробанка. Я думаю, что снижение до 19% будет точно, а в зависимости от того, какие данные выйдут у нас по инфляции в первую неделю, вторую неделю июля, когда вот было повышение тарифов на газ, электроэнергию, ЖКХ, на там, перевозки грузовые, если вот они уложатся в месячную инфляцию, там, хотя они в нее не уложатся, но попытаются нарисовать месячную инфляцию ниже там, 1,3-1,5%, то могут даже ставку снизить до 18%, прокомментировав, что это повышение монополии было учтено в прогнозе, и оно традиционно происходит каждый год, в июле инфляция ускоряется, и, в общем, мы к этому готовы, ничего страшного, ставку надо снижать. Поэтому вот капитуляция перед инфляцией, цены будут расти.
Ну, понятно. Там еще «Газпром» осенью может поднять тарифы для бизнеса. Это тоже выльется в рост инфляции дополнительный и, ну, соответственно, рост цен. А мне просто интересно, я накануне разговаривал с Дмитрием Некрасовым, он не исключает мягкой посадки для российской экономики, а вы говорите, неизбежно жесткая посадка, и вот такой плюрализм мнений всегда интересно
наблюдать. Это не я говорю, это ладно, я говорю. Так здесь говорит вам уже Герман Греф про то, что полностью остановились инвестиции про идеальный шторм. Мягкая посадка идеальным штормом не называется по Герману Грефу, короче, да, и как бы здесь же не только, вот там, по сути, Решетников, который на ПМФе заявил про то, что опережающие индикаторы показывают обрушение, ну, скажем так, падение по целому спектру отраслей. Конечно, понятно, что есть отрасли, связанные с войной, с ВПК, мы их с вами перечисляем, и там идет ускоренный рост, посмотрите там на производство, например, вот этих вот, значит, прочие металлические изделия, это снаряды, патроны, вот эти все там вооружения, да, которое там растет в мае месяце. Значит, там рост, по-моему, что-то на 10-12% электроника и авионика, и вот эти все темы, которые необходимы для работы военно-промышленного комплекса, системы там, значит, наведения и все остальное, рост на 23-25% промпроизводства, и по прочим транспортным средствам, танки, вот эти все гаубицы, БМП, там рост практически, ускорился там что-то до 40-50%. Поэтому, конечно, вот эти отрасли, они формально вытягивают вам картинку, что в России пока не жесткая посадка, но если очистить экономику, промышленное производство вот от этих трех отраслей, плюс от здравоохранения, которые как раз эти, вот эти все там медикаменты и протезы, протезирование, какие-то там бинты, жгуты, аптечки производятся для фронта в огромном количестве, они рисуют тоже рост на 15-20%. Плюс еще есть у нас химическая промышленность, а химическая промышленность у нас, она развивается не потому, что в России бурный рост экономики, там, перерабатывающих отраслей, добавленной стоимости, либо Россия экспортирует ударно куда-то, там, либо удобрения, либо еще чего-то на внешние рынки, этого не происходит. А это все тоже, опять-таки, связано с производством взрывчатки, производством топлива для ракет, для, там, для техники боевой авиации. Поэтому вот эти пять отраслей, если вы уберете с промышленности, у вас падение будет уже десятки процентов. Десятки процентов. Растут пять отраслей, все остальные отрасли в минусе. Посмотрите грузовые перевозки. РЖД отчитался за май месяц. Минус 9,2% падения погрузки грузов. Минус 9,2%. В апреле было 9,5%. Да? Там, с начала года больше 7,5% падения. Хотя еще в том году был тоже падение, уже началось на 4,5%. Поэтому это не мягкая посадка. И когда вот такими словами уже Греф там, призывает на Бюлин начать действовать, что это переломный момент, когда нужно начать принимать решения, и, значит, что необходимо, скажем так, выйти из туннельного мышления и начать, главное, говорит, не допустить переохлаждения, потому что перезапустить замерзшую до состояния трупа, до состояния каких-то, знаете, блинов и пельменей в морозилке, состояние экономики, потом их будет не разморозить. То есть это уже, знаете, это уже не мягкая посадка, это уже гораздо серьезнее история.
Это уже, ну, понятно, да. Грызть замороженные пельмешки никто не любит. А по поводу крепкого рубля вы уже сказали, что, ну, многие пророчат к концу года его ослабление, и, видимо, оно должно быть выше 100, потому что, ну, средний хотелось бы там 95 многим отраслям. Но опять-таки заявление Эльвиры Набиуллиной, последнее на банковском конгрессе, оно открывает так глаза на какие-то вещи, почему сейчас рубль, вопреки всем прогнозам, крепкий. Она говорит, что, ну, импортерам крепкий рубль очень помогает закупаться. А когда мы начинаем задумываться, кто у нас импортеры, так это, в общем-то, все та же оборонка. Все эти чипы, все эти товары двойного назначения для войны, они сейчас, получается, закупаются сильно дешевле. Если у нас там бытовая техника на 10-20% подешевела, то, наверное, можно говорить и о той технике, которую используют для военных нужд. Так может быть, все-таки в этом году и не будет никакого ослабления рубля, исходя вот из этих задач и нужд. Потому что, да, дыра в бюджете есть, но мы слышим сигналы, что на оборонку будут так или иначе расходы сокращать, возможно, действительно и будут сокращать расходы, а закрыть дыру в бюджете, ну, найдут ресурсы внутри страны, попросят несколько компаний скинуться, там, не знаю, что-то в этом роде.
Богдан, это все гораздо хуже. Никакого сокращения военных расходов нету ни по оперативным данным к федеральному казначейству, ни по данным за январь-май. То, что Путин кому-то сказал, что он хочет добра и мира и сократит военные расходы, ну, найдите такого дурака, кто в это поверит. А у него Медведев и его генерал армейский, и там бюджетный комитет Госдумы, и глава там оборонного комитета Картополов, да и сам Путин раньше говорил, что мы будем только восполнять склады, производить ракеты, танки, пушки, гаубицы, будем эти, значит, арсеналы все восполнять, нам нужно готовиться вот к расширению там НАТО на восток, там уже Финляндия, Швеция в НАТО. Поэтому никакого сокращения военных расходов не будет, даже не мечтайте. У нас в промышленности реальная инфляция вот по росту издержек производства, там по тарифу монополии, по электроэнергии, по грузовым перевозкам, перевозкам РЖД, по топливу, но она в том году была около там 23-25%, судя по тому, как росла собираемость налога на добавленную стоимость, это оборотный косвенный налог НДС, он рос там в том году на 25% в моменте. Вот, это в самостном выражении как раз-таки все и происходило. А в этом году, ну, я думаю, около там 15-17. То есть даже для поддержания штанов оборонки, о чем говорит прямо Чемизов, когда он же не просто обвиняет Набиуллину, что она там диверсант, и Набиуллина своими монетаристскими подходами уничтожает промышленное производство, значит, военно-промышленный комплекс, что Ростехнологии становятся убыточными, невыгодным становится производство уже там боеприпасов, техники, самолетов, боевой авиации и всего остального. То есть уже здесь нерентабельным стало. Он еще и говорит о том, что издержки растут, что очень сильно растут издержки, что военные предприятия получают деньги из бюджета авансами там, в начале года, в январе, феврале, в марте. В течение года цены растут на десятки процентов, все дорожает, проблемы с импортом, с поставками из-за рубежа, с расчетами, платежами, с внутренними издержками производства. И в итоге к концу года у вас инфляция в производстве около 20%. И деньги, которые вы получили из бюджета, они у вас обесценились там на 20%. Надо брать кредиты по 30-ю ставку, которые не льготируются государством. Это все в итоге придет к тому, что к концу года уже нечем платить, а срывать гособоронзаказ – это уголовное преступление, это уже уголовка может в тюрьму отправиться, вот эти посадки, которые сейчас там местами проходят по каким-то предприятиям, по отжиму бизнеса, тоже показывают, что, скажем так, чтобы не расслаблялись представители и гражданской, и военной экономики. Вот, и здесь никакого сокращения не будет. То есть здесь надо как минимум ежегодно повышать военные расходы на 15%, даже на 20%, чтобы просто компенсировать инфляцию в экономике и рост издержек производства. Поэтому этого не произойдет. Плюс ко всему, как я и говорил, у нас будет разваливаться бюджет. При этом еще и у вас в интервью, у себя я говорил про это в конце прошлого года, что будем двигаться к дефициту бюджета в районе 6-7 триллионов рублей при таком курсе в 78-80 рублей за доллар и при нефти, которая в бюджете была 69,7 долларов за смесь Urals. По факту это нефть там около 55, там, плюс-минус там, 52, 56, 57, там, гуляет в этом диапазоне. Ну, вот. И сейчас я смотрю, уже Костин выходит, и сегодня тоже он об этом заявил, вот это на финансовом конгрессе Центробанка, что вообще-то, если все продолжится как сейчас, то даже при текущем курсе, и Дмитрий Пьянов, это первый заместитель председателя Госбанка ВТБ, правая рука Андрея Костина, госолигарха, он сегодня заявил, что к концу года дефицит бюджета превысит 5 триллионов рублей. 5 триллионов рублей – это ровно та цифра, которую я называл в начале этого года, а потом уже пересматривал прогноз там, до 7 плюсом. То есть, по его подсчетам, эти модели совпадают. В принципе, все макроэкономисты умеют это считать, что если нефть остается в диапазоне 55 долларов и ниже, а курс 78-80, до конца года российский бюджет теряет не 2,5-3 триллиона рублей нефтегазовых доходов, а больше 4-4,5 триллионов. Это не считая еще падения в гражданских отраслях, потому что огромный объем платежей нефтяников, газовиков по налогу, например, на прибыль, по фонду оплаты труда, по страховым взносам, по там, прочим платежам в бюджетную систему, плюс остальные экспортеры, они зашиты именно в не нефтегазовые доходы бюджета. И там тоже будет просадка, там будет не рост на 800 миллиардов, как ждет Минфин, а будет падение, очень даже вероятно, если только не произойдет эта вот девальвация хотя бы там до 100 рублей за доллар. Поэтому здесь варианта, кроме как чудо, там, либо должна случиться чудо в кавычках, вот эта кровавая баня на Ближнем Востоке, которая не произошла, и никакого там перекрытия Армузского пролива не произошло, и цены на нефть быстро вернулись в диапазон 66-68 долларов за бочку, и с 80 долларов упали за пару суток. Вот. Либо, соответственно, нужно рубль девальвировать. Поэтому Набиуллина все очень правильно сказала. Она же прямо сказала, что как бы вот нам надо понимать, что вот это очень однобокое понимание того, что бюджету нужен слабый рубль, потому что есть же еще разгон инфляции за слабого рубля, а это означает более высокая ключевая ставка Центробанка, то есть Набиуллина поднимет ставку при девальвации, она прямо про это говорит. А это процентные расходы для Минфина, это субсидируемые процентные ставки, которых там Минфин на них тратит триллионы рублей, там, выдавав льготных кредитов на там, 20 триллионов рублей, бюджет сегодня финансирует льготы по разным там, процентным ставкам. Там и ипотека льготная, семейные, военные кредиты, военные ипотеки, какие-то кредиты военным предприятиям и все прочее. Вот. И она прямо сказала, что, соответственно, вот крепкий рубль, это хорошо для инфляции низкой, для импортеров, и, соответственно, Набиуллина это выгодно. Чем крепче рубль, тем ниже инфляция, тем быстрее она задавит цены на рост цен на потребительском, ну, скажем так, на непродовольственные товары, на товары длительного пользования, то есть на все то, что Россия не производит. То есть, вот вы когда говорите, кто в России импортеры, да в России вся страна импортеры, потому что толком Россия ничего не производит того, что потребляют простые россияне, ходя в магазин. Практически все, что там есть на прилавках, это либо прямой импорт, либо квази-импорт. То есть это, там, условно говоря, либо импортная одежда, техника, электроника, автомобили, запчасти, медикаменты, либо это все сделано на импортном оборудовании, иностранные технологии, иностранные какие-то, значит, комбикорма, и вот эти все прививки, посадочный материал и все-все-все остальное. И Набиуллина в этом плане права, она знает, она понимает, что да, с одной стороны, девальвация рубля поддержит и спасет экспортеров и увеличит объем рублевой денежной массы, которую они получают в качестве выручки и прибыли, и спасет бюджет. А с другой стороны, она знает, что российская экономика ничего не производит, никакого импортозамещения в помине нет, и это неизбежно просто придет снова к ускорению инфляции, и она, официальная инфляция снова уйдет там месячная с 0,4-0,45%, как это было там в апреле-в мае, улетит выше 1% 10% месячная инфляция, это было еще в феврале-январе месяца, да, и годовая уйдет выше там 11%. Поэтому она решает свои задачи, она должна спасать себя, спасать свое окружение, спасать руководство Центробанка, и ей нужно всеми путями, даже путем того, что экономика вся стала убыточно нерентабельна, при дешевом, при низких ценах на сырье, при крепком рубле, вот обеспечить вот эту стабильность, как на кладбище, чтобы вот инфляция была низкая. Она с этим, она за это и борется, это ее прямые обязанности.
Ну, понятно, да, но будет интересно посмотреть, если Эльвира Набиуллина начнет повышать внезапно ключевую ставку после там каких-то раундов снижения на том, что просто рубль начинает обесцениваться. Тогда, наверное, движение здесь, да, Центрального банка никто не сможет понять.
Здесь очень важная еще история. Она понимает, что они не могут ничего с этим поделать, потому что, а как вы сейчас ослабите рубль? У вас ставка кредитная высокая, 25-30, импорт рухнул, спрос на импорт и у населения, потому что там технику, электронику, автомобили, микроволновки, утюги и все остальное, что покупали в кредит, не покупают. Соответственно, стройка встала, ипотека встала, в два раза упал объем выдачи ипотек, продаж квартир, покупка стройматериалов рухнула, это все тоже было импортное во многом. У бизнеса остановлены все инвестиционные проекты. Сбербанк прямо говорит, Греф, что мы полностью, скажем так, наш пайплайн, наша труба по инвестициям полностью пуста, ни одной заявки на новые капитальные вложения нету. Его поддерживает глава ВТБ Андрей Костин, что тоже никаких новых проектов они вообще не видят, только старые с трудом доводят до конца. Соответственно, в этой ситуации у вас рушится спрос на импорт, у вас, соответственно, падает спрос на иностранную валюту, а как его поднять? Ну, это никак вы не поднимете, потому что экономика находится в коме. Экономика находится в перемороженном, обмороженном состоянии. И, соответственно, что может делать ЦБ? Я так понимаю, что вот эта вот продажа, требования по продаже валютной выручки, которые пролонгировали с июня месяца, все-таки это было решение, согласованное с Путиным. Им очень важно, скажем так, вот какой-то контроль оставить за тем, чтобы компании возвращали в Россию экспортную валютную выручку. Они и так ее возвращают, потому что проще эту валюту продать и положить под 20-ю процентную ставку на депозите в банке, либо на денежном рынке, там 18-я процентная ставка, чем валюте держать. Вот. Соответственно, плюс они проводят снова операции по зеркалированию бюджетного правила. Вот с июля этого года, с 1 июля до конца года, Центробанк будет ежесуточно продавать валюту в размере 8 миллиардов 950 миллионов рублей, вот этих юаней как раз-таки, якобы в рамках операций, значит, по бюджетному правилу за прошлые периоды. И там Минфин, у него бюджет сыпется, он практически уже ничего не покупает, никакую валюту, он там покупает на 1,5-2 миллиарда. В итоге там 7,5 миллиардов рублей чистое вливание ежесуточно продажи валюты Центробанка. То есть получается абсолютно анекдотическая ситуация, как в Кащенко, как в дурдоме, когда нужно рубль бы наоборот создать спрос на валюту и увеличить предложение рубля, чтобы доллар постепенно начал укрепляться там 85-90-95 рублей за доллар и хотя бы к цифрам заложенных в бюджет перешел. Они этого не делают, искусственно создают вот эти бюрократии продажи избыточной валюты, и в этой ситуации есть только один механизм. То есть Набиуллина на самом деле делает все возможное, чтобы рубль был крепким, потому что ей глубоко плевать на, условно говоря, там бедственное положение там, металлургов, угольщиков, нефтяников, газовиков, там, производителей там, цемента, чего угодно. Ей задача не допустить здесь гиперинфляцию, хоть как-то задушить инфляцию хотя бы на непродовольственные товары. Там она ее реально задушила, там инфляция годовая ниже 5%. А вот инфляция, например, продовольственная, она 12%. И на услуги она выше 12%. И сейчас еще взлетит из-за ЖКХ и всего остального повышения. И она решает свои задачи, да? Вот, как бы это вполне себе понятно. И здесь все чиновники себе подкладывают соломку под пятую точку, готовясь к тому, что когда все повалится, мы скажем, что вот мы же предупреждали, что у нас там рецессия, там паралич экономики, там идеальный шторм и все остальное. А вариант какой? Только печатать деньги. Единственный вариант сейчас рубль ослабить – это начать прямые интервенции центральным банком. Начать создавать, печатать цифровые рубли, ну цифровые имеется в виду безналичные рубли и проводки, проводить интервенции на валютном рынке, продавая рубли, покупая валюту в резервы. Это бы позволило увеличить размер валютных резервов, международных резервов Центробанка и государства. Но и это бы позволило рубль ослабить там, до 100 рублей за доллар – где он был еще в начале года, но тогда надо будет создать несколько триллионов рублей денежной массы, дополнительно вылить ее в рынок, которая, безусловно, будет разгонять спрос, потребление, непокрытые товарами, инфляция снова ускорится. Поэтому в этой ситуации вот, без печатного станка, без эмиссии невозможно рубль ослабить, потому что экономика парализована, люди за рубеж ездят мало, спрос на именно иностранную валюту рухнул и у населения, и у бизнеса, и, соответственно, вот вы оказались такой, как говорится, как в морге, как в крематории.
Последний такой, наверное, вопрос. Издание Bloomberg всполошило всех экономистов тем, что вот в ближайшие 12 месяцев, по данным их источников, приближенных к банковской сфере, может в российском банковской системе произойти финансовый кризис какой-то там масштабный. Формулировки осторожные, но тем не менее Эльвира Набиуллина говорит, что ничего подобного, все под резервами, все стабильно, все устойчиво. Герман Греф говорит, что следующий год для бизнеса и для банков будет не простым, то есть так или иначе не спорят. По официальной статистике, да, мы видим какую-то просрочку, но она не глобальная, и мы не видим каких-то массовых банкротств или что-то в этом роде. Но есть такая скрытая, да, проблема в виде реструктуризации кредитов, в виде отсрочки по этим кредитам, и многие компании этим пользуются, и это как будто бы вот такая бомба замедленного действия, которая непонятно, когда может взорваться, а когда не взорвется. Вы что думаете, действительно ли возможен какой-то финансовый банковский кризис в России? У нас довольно много банков, но, может быть, если даже уйдет там 200 мелких, ничего страшного не произойдет?
Не, если 200 мелких банков уйдут, то это будет дыра в триллион рублей в балансах, а агентство страхования вкладов не сможет компенсировать застрахованные вклады на такие суммы, на там даже не триллион, а
печатают цифровым рублем.
Ну, напечатают рублями. А что значит печатание денег, раздача? Если люди держали деньги на вкладе, значит, они получат напечатанные деньги. Что будут делать? Львиную долю пойдут тратить, потому что больше доверия к банкам у них не будет. Соответственно, это либо спрос там, на товары длительного пользования, текущего потребления. Это, опять-таки, про инфляционную историю. То есть деньги заморожены на вкладе, вы даете на банковскую карточку либо налом, и люди что делают? Идут и тратят. Это что значит? Товаров больше не стало. Это у вас инфляционный фактор. Это разгон инфляции. Поэтому это... Ну, и у вас АСВ посыпется. Надо будет вливать триллион рублей в агентство страхования вкладов, потому что там оно само по себе убыточное, оно живет с процентов, получаемых с депозитов, вот эту часть денег, которую банкиры туда переводят. Поэтому это катастрофическая будет ситуация, подрыв доверия к банковской системе, если банки посыпятся. Поэтому ЦБ старается не допустить. Здесь еще вот какая ситуация очень важная, что формальной точки зрения все пока красиво. С начала года, за 5 месяцев, российские банки показали, что их чистая прибыль превысила 1 300 000 000 000 рублей. Но здесь уже идет снижение на 10% по отношению к прошлому году. Причем, если мы посмотрим на отчетности Сбера и ВТБ, то особенно у ВТБ это видно, у них рушится, падает процентный доход чистый. То есть процентные расходы, ну там из-за депозитной базы, расходы по депозитам высокие, по новым кредитам идет остановка кредитования, соответственно, ничего не зарабатывается, идет падение здесь, там на комиссиях зарабатывают. Но нужно понимать, что реальный масштаб дыры, масштаб бедствия не знает вообще никто. Эта цифра, она... является тайной за семи печатями, она практически густайна. Потому что есть официальная оценка, что плохих кредитов, по которым просрочка больше 90 дней, среди населения что-то там около 3,5 триллионов рублей, среди бизнеса там около 2,5, там у бизнеса 3,3 триллиона, у населения 2,4 триллиона рублей. И в общем эта сумма там около 5,5 триллионов рублей при совокупном портфеле и кредитам банков около 127 триллионов. Вроде пока цифра не очень большая. Но есть маленький нюанс, то, что о чем вы правильно сказали, банкиры получили по шапке, получили пинков, и они сейчас все это дело маскируют, они пролонгируют выданные кредиты, когда по ним не могут платить заемщики, реструктурируют, капитализируют проценты, меняют условия, выдают новые кредиты, рефинансируя старые кредиты. То есть реальный масштаб дыры, он в разы больше, там, по разным оценкам больше 25 триллионов рублей потенциальных кредитов, по которым может наступить дефолт. Соответственно, если мы исходим из того, что по официальным данным с начала войны, вот с начала цикла повышения ключевой ставки в 2023 году, до 80% всех новых кредитов выдавались по плавающей ставке, то есть эта ставка привязана к величине ключевой ставки, и она там доходила 25, и 30, 32%, смотря какую там риск-надбавку давали банкиры, то компании не рассчитывали там ни на курс рубля 80 рублей за доллар, когда он был 100-105, ни на цены на нефть, там, либо на сырье, что будет потеряно в таком масштабе рынки сбыта там и в Азии, и в Китае, там, и везде-везде. везде в Европе, да, не рассчитывали, что будут повышены налоги, налог на прибыль, там, НДС на малые предприятия, там, подоходные налоги, которые платят за работников, работодателей компании, что так тарифы монополий будут расти там не на 6-7% в год, а на 15-20 плюсом, да, там электроэнергия сейчас для промышленных предприятий повышается почти что на 20% с 1 июля повышена, то здесь вот эти вот 80% по плавающей ставке, это на самом деле такая вот термоядерный заряд, такая бомба под всей финансовой системой, да, под экономикой. Никто реально не знает, какой объем идет уже не платежей. Но судя по тому, о чем говорит Герман Греф, и судя по тому, что говорит Андрей Костин из ВТБ, просрочки идут, но они сейчас маскируются. И дана команда из администрации президента переваливать эти убытки, убытки экономики, убытки бюджета на банкиров. А что значит на банкиров? Это значит на вкладчиков. То есть мы же видим вот эти все спецоперации, когда там Сбербанк и ВТБ были вынуждены предоставить кредит, терпящий бедствие Кемеровской области. Почему Кемеровская область? Потому что это российская угольная столица. Но уголь убыточный в прошлом году, там убытки 110 миллиардов рублей угольные компании получили. В этом году, вчера был прогноз озвучен замминистра энергетики, что угольщики могут закончить год вообще с убытком в 300-350 миллиардов рублей. А что это значит? Это остановка шахт, это увольнение людей, либо это оплачиваемые, либо неоплачиваемые отпуска, неполная трудовая занятость, это сокращение платежей в региональный бюджет, налога на доходы физлиц, страховые взносы в пенсионные фонды, это налог на прибыль в региональные бюджеты. То есть в Кемеровской области будет катастрофа. Не только там, но она уже там идет. И Сбер и ВТБ их заставили предоставить кредит в размере 25 миллиардов рублей Кемеровской области, то есть региону-банкроту, который не сможет по нему платить. Надо будет снова его пролонгировать в следующем году, потому что область не сможет выплачивать даже проценты. Ну и, в общем, вот эта вот шарманка будет затягиваться. Таких регионов все больше и больше. Это не только Кузбасс. Плюс компании, там, посмотрите, Сегежа групп, в которой там прошла реструктуризация, доп. Эмиссия, и в итоге там ВТБ там, и прочие банки, которые были кредиторами, вместо полученных обратно кредитов стали акционерами убыточного предприятия, которому некуда продавать древесину. Потому что они его продавали с прицелом на европейский рынок. Европа закрылась после начала войны, введены санкции. Древесину руби, не руби, перерабатывай, не перерабатывай, продавать просто некуда. Куда продавать? В Китае. Китай больше вас там производит древесины в десятки раз. Вот. И таких компаний все больше и больше. С девелоперов сказали спасать. Было распоряжение правительства, чтобы Центробанк и банкиры помогли девелоперам, соответственно, рефинансировать эти все займы и как-то не проскочить дефолты. Поэтому вот сейчас деньги вкладчиков в банковской системе постепенно трансформируются в доли в капитале, в акционерный капитал, планово-убыточных нерентабельных предприятий или, соответственно, вот в кредиты регионам, у которых нет просто денег. Таких будет много. Там и Хакасия на подходе будет, и Забайкальский край, и Забайкалье, там и сибирские регионы пойдут следом. Поэтому это нарастает. Так что вот на горизонте, условно говоря, этот банковский кризис, про который идет речь, он не сработает там через месяц, он не вспыхнет там, условно говоря, в октябре-ноябре месяце. То есть эта история, она отложенная. И вот почему на бюро заставляют ставку снижать, чтобы хоть как-то снизить вот это бремя, бремя финансовых процентных расходов и хоть как-то рефинансироваться. Но если нефть пойдет вниз, а она смотрит именно туда, в диапазон 55-60 долларов за Brent, нисходящий трехлетний цикл по нефти. Российская нефть уйдет снова ниже 50 долларов за бочку, 45-50 долларов за баррель. В бюджете денег дефицит будет там не 1,2 триллиона, как они обещали в начале года, и не 3,8 триллиона, как они в мае присмотрели, а будет 6-7-8 триллионов рублей. Курс будет искусственно крепкий, потому что сами построили такую безумную конструкцию, что при удушенной экономике вы держите искусственно крепкий рубль, для того, чтобы якобы инфляцию победить, показать статистику, что вы там с ней справились. Соответственно, вот в этой ситуации терпящих бедствий будет становиться все больше и больше. И вот где-то, условно говоря, эта тема может... И если придется на этом фоне проводить девальвацию и разгонится инфляция, ставку снова повышать, то, соответственно, банковский кризис, это уже перспектива будет скорее 26-го года. То есть на ближайший месяц, там, два квартала, я думаю, что хватит жирка проскочить. Но если мы увидим очередное повышение ставки осенью и резкий разгон инфляции, то действительно ситуация может выйти из-под контроля, там, условно, к концу года, в начале следующего года.
Понятно. Единственное, только когда россияне, да, слышат словосочетание «банковский кризис», они сразу вспоминают, не знаю, потерю своих депозитов, очереди перед банками и, ну, и какие-то бесконечные страдания. Мы можем говорить, что Такой риск сейчас тоже существует. Ну, не сейчас, а в 26-м году у нас, видимо, все самое интересное на 26-й год переносится.
Ну, Герман Греф прямо сказал, что у нас очень тяжелый 25-й год и будет тяжелым 26-й год, потому что непонятно, за счет чего экономика будет расти, потому что война не прекращается, санкции никто не снимает, нефть дешевеет, расходы военные и квазивоенные растут, территории, которые там новые захвачены, нужно вливать огромное количество денег, там их разминирование, отстройку, снос разрушенных зданий, какие-то выплаты, там ангары строить, фортификационные сооружения, завозить туда военную технику. То есть это огромные, это на годы, если не десятилетия вперед, черная дыра, в которую будут вливаться деньги из карманов населения, там, плюс печатный станок, разгон инфляции, все понятно. Вот, поэтому я бы сказал так, что если сейчас есть депозиты в банках, короткие, там 3 месяца, полгода, если мы говорим про крупнейшие российские банки, то я сейчас не вижу острого какого-то риска, высокой вероятности того, что что-то с вашими вкладами произойдет. То есть до конца года я бы сейчас, скажем так, держал бы деньги под пока существующую ключевую ставку, там, либо фонды денежного рынка, либо накопительные счета, либо даже депозиты срочно там на полгода, пока еще можно ставку там 17-ю, 18-ю по крупным банкам найти, по там второму, третьему эшелону, там она и выше будет. Вот. Но в целом, по мере того, мы будем смотреть, что происходит в экономике, как там падают доходы бюджета, что с нефтегазовыми доходами, как затухает гражданская экономика, насколько глубокая рецессия, скажем так, в невоенных, не сырьевых отраслях. А вот это надо будет смотреть уже по осени, там ближе к октябрю месяцу, чтобы понять, что нас ждет, какие риски там ближе к декабрю, к январю. Но пока, повторюсь, ресурсы в банковской системе есть, те прибыли, которые были получены в прошлом году и в этом году, в том году это больше 3,5 триллионов рублей, в этом году прибыли банковские системы будут, конечно, поменьше, но тем не менее все равно будут в большом плюсе, недалеко от рекордов, хоть это и бумажная прибыль во многом, да, на бумаге есть, вот, но в целом качество баланса в банках будет резко ухудшаться и становиться активы все менее ликвидными, все более замороженными в нерентабельных убыточных проектах, которые, скажем так, по политическим мотивам, по команде сверху будут вот, выдаваться тем, кто платить уже, по сути дела, не может. Так что вот это вот снижение ключевой ставки, о чем сейчас призывает Костин, призывает Решетников, когда требуют от Набиуллина чуть больше любви к экономике, чуть больше нежности, сострадания, чтобы она не умерла от этой высокой ставки. Вот, это вопрос о том, насколько легкая, мягкая рецессия, мягкая посадка в экономике. Это именно говорит о том, что и госбанкиры, и чиновники понимают, что еще 3 месяца, полгода высокой ключевой ставки выше 20%, экономика гражданская развалится. Это не значит, что не будет денег на войну. На войну денег всегда напечатают, печатный станок есть. Даже с нищим, обедневшим населением все равно будут финансировать геополитические авантюры и войну. Но проблема вся в том, что фундамент, на который строится государство и любая там военная промышленность, экономика, это гражданская экономика. А вот гражданская экономика, она разрушается прямо на глазах. И чиновники, банкиры это хорошо понимают. Поэтому им нужна и девальвация рубля, и снижение ключевой ставки, и сокращение бюджетных расходов, и сокращение налогов, и заморозка тарифов монополий. Вот они за это поэтому бьются. Самое простое это пока снижение ключевой ставки, чтобы просто как-то рефинансироваться, будут такие заоблачные проекты, проценты.
В удивительное все-таки мы время живем, когда экономисты, которые управляют страной, начинают соглашаться с экономистами, которые критикуют действия и экономистов, и политиков, и говорят, в общем-то, одними и теми же словами и одними и теми же прогнозами. Владислав Жуковский был с нами, экономист. Спасибо вам большое, спасибо, что помогли разобраться.
Спасибо, всего доброго, рад вас увидеть.
Это была программа «Курс». По традиции, в конце выпуска я попрошу поддержать нашу работу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Богдан Бакалейко. Я вам желаю хороших выходных, берегите себя и свои финансы. Пока-пока.